Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора» и программа «Красная линия». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Николай Васильевич Арефьев, депутат фракции КПРФ, секретарь Центрального комитета Компартии. Николай Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы к нам приехали буквально из парламента, где сейчас обсуждается бюджет. Бюджетные страсти сотрясают здание на Охотном ряду. Расскажите, что происходит, чем хорош может быть бюджет, чем он плох?
Да у нас ничего не происходит, у нас все всегда одинаково. Какой бюджет правительство внесет, такое и вынесет. У нас не принято ничего менять. Несмотря на то, что более 1000 поправок мы внесли, ну, 800 из них «Единая Россия» приняла, но, как правило, свои оппозиционные поправки она не принимает. Ну, и кроме того, там существует такая идеология. Они смотрят наши поправки, если им какие-то наши поправки нравятся, то они пишут свои, принимают свои, а наши, естественно, говорят, но они учтены в поправках «Единой России», все, никаких вопросов нет. Но я бы хотел сказать, что этот бюджет вообще бы не следовало принимать, потому что, ну, все основные параметры уже полетели. Вот буквально вчера мы принимали денежно-кредитную политику. Была председатель Центрального банка Набиуллина, которая принесла уже другие цифры. Вот я почему говорю, что бюджет не надо принимать, а потому что все уже изменилось. Вот базовый сценарий, который писала Набиуллина Банк России. Эта книжечка появилась вот 20 дней тому назад. Здесь по 2024 году они предполагали, что инфляция будет 6,5-7%, а вот здесь вот они вчера принесли вот эту табличку, здесь уже инфляция 8,8,5%. Ну, а инфляция – это у нас, как говорится, королева бюджета, она у нас управляет всеми делами. Дальше. Значит, на следующий год планировалась инфляция 4-4,5, теперь уже 4,5-5%. Значит, ключевая ставка планировалась в этом году, в 2014, на уровне 17,4, теперь уже 17,5. А на следующий год она должна была быть 14,16, теперь уже 17,20. Ну и, собственно говоря, кредиты экономики, ВВП, значит, тоже исправляются. Но я что хочу сказать, что у нас на сегодняшний день бюджет всецело зависит от инфляции. И вот здесь разговор довольно интересный. Вот смотрите, они, ну, Министерство экономического развития представило нам план социально-экономического развития на следующий год. Так вот, объем промышленного производства, темп роста снижаются вдвое. Снижаются вдвое практически, ну, все показатели экономики. И снижаются довольно сильно. А бюджет растет на 5 триллионов рублей. А откуда же он возьмется, если, в принципе, экономика идет на снижение, но тогда и доходы бюджета должны тоже снижаться, а не увеличиваться. А у нас они увеличиваются на 5 триллионов, а 5 триллионов – это довольно, ну, большая сумма.
Вот тут интересный вопрос. Нам говорят, что оборонные расходы и оборонное производство практически спасают экономику, и за счет этого происходит рост. Разве это тоже неправда?
Ну, это отчасти правда, но дело в том, что разгонять экономику собственным бюджетом, ну, дело неблагодарное. Дело в том, что мы сначала бюджет собираем, потом его отправляем на бюджетные расходы, в результате мы ничего не получаем. То, что сегодня военно-промышленный комплекс тянет экономику, ну, да, но это только отчасти. Дело в том, что военный бюджет, он должен не только пожирать бюджетные деньги, он должен давать еще какую-то отдачу за счет конверсии. А вот этого, к сожалению, пока нет. Но вернемся к доходной части бюджета. Вот я хотел обратить внимание на то, что у нас доходы увеличиваются, а экономика падает. Тем просто экономики падает. А за счет чего же тогда бюджет увеличивается? Тогда надо посмотреть, а какие основные параметры, которые принесли с бюджетом, увеличиваются. А увеличивается у нас курс доллара. Вот он увеличивается на 12 рублей за 3 года. Это первое увеличение. Второе, увеличивается ключевая ставка. Вот я сказал, она там должна была уменьшиться. Она поднялась до 17,5%. Значит, она увеличивается. А вот эти вещи, они очень сильно влияют на ценообразование. Дальше идет у нас инфляция. Инфляция у нас при этом падает до 4,5%. И вот я задаюсь таким вопросом. А как может инфляция упасть, если у нас курс доллара увеличивается, ключевая ставка увеличивается, и увеличивается 19 налогов, которые ровным счетом падают на цену? То есть и вся товарная продукция увеличивается в цене. Так вот, отсюда и разгадка, что у нас за счет роста цен увеличивается и бюджет на 5 триллионов рублей. А это означает, что мы с вами будем платить налоги дважды. Сначала мы их будем платить по месту работы как налоги, а потом мы эти налоги будем платить, уже приходя в магазин, на бензоколонку, уплачивая коммунальные услуги, еще раз будем платить, потому что увеличиваются все налоги и коммунальные платежи, которые мы оплачиваем из своего кармана. И вот понимаете, какое дело? Вот у нас бюджет 40 триллионов рублей. НДС, налог на добавленную стоимость, 15 триллионов рублей составляет, 15, а он прибавляется к цене готовой продукции. То есть это мы с вами и предприятия, которые покупают товары, будут оплачивать эти 15 триллионов. Еще есть такой налог НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, он 10 триллионов, и опять его мы оплачиваем, потому что Силуанов взял, освободил олигархов от уплаты вывозных таможенных пошлин, а они составляли 30% от выручки, и переложил их на НДПИ. НДПИ теперь уже оплачивает предприятия, производящие, ну, вот, нефтегазовые продукты. А они их заложили в себестоимость и в цену, и теперь оплачивает уже российский народ вместо олигархов. 10 триллионов рублей. А потом еще идут акцизы, а потом еще идут вывозные и ввозные пошлины. Они тоже ложатся на цену. В результате у нас инфляционный бюджет. То есть он растет за счет роста цен. Вот откуда взялись эти 5 триллионов рублей. Но самое злободневное то, что вот в советское время мы доходы получали за счет прибыли предприятия. И принцип был такой: чем эффективнее и прибыльнее работает предприятие, тем больше отчисления в бюджет, тем больше бюджет. А сегодня по-другому. Сегодня чем выше цены на готовую продукцию, чем выше цены в магазине, тем больше бюджет. Тогда выходит, правительство само стимулирует рост цен. А Набиуллина говорит, а мы этот рост цен гасим ключевой ставкой. Давайте посмотрим, а как же они гасят ключевой ставкой. Вот на сегодняшний день ипотека, она была льготная, а сегодня ипотечные кредиты дают под 38%. Это что? У нас подешевело за счет ключевой ставки, подешевели ипотечные кредиты? Нет, они подорожали. Это первое. Второе. Предприятие берет кредиты. Сейчас кредиты 25-30%, потому что ключевая ставка 21%. Вот, к примеру, я взял 1 000 000 рублей на год кредит. У меня, вот как они пишут, у нас средняя рентабельность около 8% всего. У некоторых 4,2%, но пусть у меня будет 8. Я через год должен отдать этот миллион и еще 300 тысяч рублей проценты. Я брал под 30%. А заработал я только 80. Значит, 220 я должен отдать банкиру. Или заложить в себестоимость и в цену собственной продукции. Увеличивается цена? Увеличивается. Так тогда ключевая ставка разгоняет инфляцию, а не гасит ее. И доказывать это даже и не следует, потому что, понятно, но у нас работники Центрального банка говорят, ну, это незначительная прибавка. Как это незначительная? Миллион берешь, 300 платишь, и незначительная? Очень даже значительно, это треть, собственно говоря, суммы взятого кредита. Поэтому говорить о том, что инфляция каким-то образом гасит, вернее, ключевая ставка гасит инфляцию, ну, нет никаких оснований говорить, потому что она не гасит. Центральный банк придумал довольно интересную теорию. Вот вчера мы как раз упражнялись в словоблудии по этому вопросу. Я задавал вопрос Набиуллиной, вы мне скажите, а какая у нас на самом деле инфляция? Ну, если ключевая ставка 21%, у нас не может быть инфляции 8%, потому что во всей мировой практике инфляция от ключевой ставки отличается ну, на 2-3%, не больше, а у нас в 3 раза. Ну, не может же быть в 3 раза ключевая ставка выше уровня инфляции. Не может, не должно быть. А они выкручиваются и говорят, ну, может, потому что мы рассчитываем ключевую ставку по инфляционным ожиданиям. А я вот закончил 3 института, и я никогда не видел такого показателя, как инфляционные ожидания. Это уже творчество Центрального банка. Это они придумали, как им обосновать вот эту необоснованную ключевую ставку. Оказывается, они каким-то образом там сравнивают рост цен на потребительские товары, на значит, ставку рефинансирования, на проценты по кредитам и проценты по депозитам, и в результате считают, что надо повышать ключевую ставку. Ну, вы знаете, я говорю, а вот это ожидание у вас, оно не затянулось, потому что это инфляционное ожидание у нас идет с сентября прошлого года. Целый круг прошло, уже на второй пошло, и мы все ждем и ждем. Вы мне извините, если вы говорите, что у нас инфляция 8%, тогда на каком основании вы говорите, что ключевая ставка должна быть 21%? Какие ожидания могут ее поднять? Ну, и тогда, если мы на сегодняшний день подняли все налоги, спрогнозировали, что у нас курс доллара увеличится, тогда на каком основании вы считаете, что на следующий год у нас инфляция будет на уровне 4-5%? Да она будет еще больше, чем сегодня, потому что мы уже подготовили базу к тому, что инфляция будет выше, рост будет цен выше. Это и за счет налогов, это за счет обязательных платежей, за счет ввозных и вывозных пошлин, за счет курса доллара, потому что мы 70% товаров закупаем за границей. Нет никаких оснований говорить, что а на следующий год цены у нас упадут. Не упадут, не будет этого, потому что не созданы никакие, так сказать, мероприятия для того, чтобы погасить рост цен. Ну, тем не менее, денежно-кредитную политику одобрили, несмотря на то, что вот два документа противоречат друг другу, и говорят о том, что мы только месяц рассматриваем бюджет, а все основные параметры бюджета уже изменились. Это значит, мы вот завтра будем принимать бюджет в третьем чтении, мы его примем, а в декабре уже начнем корректировать все его показатели, потому что они уже летят. Но я просто подозреваю, что у нас эта ключевая ставка высокая не потому, что там какие-то инфляционные ожидания, а просто ну, хотят скрыть настоящую инфляцию, потому что она намного выше, чем 8%. Намного выше. Я понимаю, что у правительства, ну, какие-то проблемы с индексацией тогда и пенсии, и зарплат бюджетникам, и всем прочим. Но нельзя же врать так безбожно, потому что, ну, все эти расчеты не стыкуются, ну, со всеми показателями, которые, ну, приносит и, допустим, Минэкономразвитие, и Центральный банк, и Минфин. Они разнятся, потому что они не стыкуются между собой. Каждый врет по-своему, и правды не найти. Проверить это очень сложно, потому что на сегодняшний день многие показатели закрыты. Но мы все равно проверим по итогам года и докажем, что инфляция, ну, не совсем такая, как говорят. То, что приняли поправки, там 800 поправок, да, приняли, но они в основном касаются чего? Они касаются социальной помощи военнослужащим, которые попали в трудную ситуацию. Они касаются почему-то еще и дорог. Ну, я понимаю, что дороги делать, наверное, надо, но у нас есть национальный проект по межрайонным дорогам, которых, в общем-то, нет. И на сегодняшний день многие населенные пункты просто отрезаны от районных центров, от областных центров, потому что этих дорог нет. Но тогда надо решать задачи в комплексе. Вот мы когда смотрели прогноз социально-экономического развития, ну, Решетникову я каждый раз задаю вопрос министру экономического развития: вы когда перейдете на планирование? Ну, ответа я не получаю. Я не знаю, кто им запрещает планировать. Не знаю, вот ей-богу. Но без планирования нельзя, потому что вот эти прогнозы, они приводят к тому, что за месяц уже все показатели изменились. Потому что они, ну, потолочные, просто придуманные. А если бы планировали, ну, тогда планирование подразумевает под собой прогноз, планирование и исполнение. Три вещи. А мы оставили только один прогноз. И не вмешиваемся, сидим, ждем, пока этот прогноз сбудется. Вот
бюджет, это что же своего рода планирование? И мы видим, конечно, как это происходит. Вы сами говорите, что он уже будут, завтра его примут, и он уже нереалистичен, он уже устарел. Они не умеют планировать просто.
Я боюсь, что они, там есть третья вещь, это исполнение. В советское время за неисполнение, за невыполнение плана без уважительных причин с работы снимали человека как необеспечивающего выполнение плана. План – это был закон, и его надо было выполнять. У нас сегодня бюджет – тоже закон, но его можно не выполнять. И никто еще не понес никакого наказания за то, что не выполнили программы, за то, что не выполнили национальные проекты, за то, что не выполнили бюджет, он никогда не выполняется, каждый год не соответствует тому, что написано на бумаге. Мы проектируем сегодня одно, а к концу года тут будут цифры совершенно другие, их тысячу раз будут корректировать, они все будут пересмотрены, и их каждый раз подводят под выполнение, что вот мы выполнили, но вы сравните их с тем, что вы нам обещали. То, что обещали, никогда не соответствует тому, что выполнено, а потому что нет исполнительской дисциплины. И вчера ко мне вот на круглом столе пристали ученые и говорят: а почему нет никакой ответственности за выполнение, ну, государственных программ? А потому и нет. Раньше у нас был парламентский контроль, нас лишили парламентского контроля, а теперь, ну, я не знаю, кто контролирует, кто казнит, кто наказывает. Никто никого не наказывает. У нас наказывают людей только когда заводят уголовные дела за хищение, за коррупцию, а вот за невыполнение государственного задания у нас никто еще пока не пострадал. Я считаю, что, ну, во всяком случае, такую норму надо вводить. Она есть и в Конституции. Действие, бездействие должностных лиц. Ну, тогда к этому, к этим положениям конституционным надо еще и вопросы санкций применять, А какая форма ответственности будет за невыполнение государственных программ? Иначе мы ничего не добьемся. Никогда. Потому что вот то, что на сегодняшний день представлено бюджетом, меня вообще поражает, почему бюджет стал основным документом в нашей стране. Должен быть план социально-экономического развития. Именно план. План – это совершенно трезвый расчет, что нужно построить, куда направить средства, в каком размере должна быть проектно-сметная документация, и мы должны четко знать. А у нас на сегодняшний день одни деньги мы считаем. Вот на здравоохранение мы прибавили. Ну, прибавили. А чего от этого здравоохранения будет? Куда прибавили? То ли на зарплату прибавили, то ли на строительство, то ли на ремонт. Куда эти деньги пойдут? А никуда. Полпальца, потолок. А поэтому воровство. Если бы было конкретно, то можно было бы проконтролировать. А когда эти деньги подаются в каком-то мешке, и непонятно, что в этом мешке и кто будет отвечать, куда эти деньги делись, ну вот получается вот такая ситуация.
А как вы думаете, это делается намеренно или по недомыслию?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Я считаю, намеренно. Дело в том, что вот это вот все пришло к нам по совету наших зарубежных друзей в 90-м году. А зарубежные друзья в 90-м году создали нам такую экономику, которая, так сказать, невыживаемая, которая должна была уничтожить все наше производство. И до сих пор от этого отказаться никто не может. Поэтому у меня подозрение, что вот эти все драки сегодняшние, санкции, ну, они опять направлены на то, чтобы уничтожить еще и таким образом российскую экономику. Ну, слава богу, советский запас экономики еще силен, еще что-то есть, еще есть ученые, еще есть технологии, еще не все разрушено. И, к счастью, можно по крупицам собрать и снова делать самолеты, снова делать ракеты, снова делать новые вооружения. Мало того, уже и начали делать новую технику. Это все из-за того, что вспомнили забытое, старое. Но наверстывать упущенное очень сложно. Вот на сегодняшний день я смотрю все время за производством в натуре продукции. Потому что в деньгах, при такой инфляции, конечно, в деньгах все увеличивается. А в натуре все уменьшается. Вот у нас в советское время пахотных тракторов для сельского хозяйства делали 213 тысяч штук. А сегодня 7-8. Вот в прошлом году, позапрошлом году выпустили 12 тысяч тракторов, и все. А 200 тысяч мы закупаем раньше на Западе, а теперь на Востоке. А что, у нас денег много мы покупаем? И самое главное, что кинулись делать эти трактора, а тракторных заводов нет. Ну, вот сейчас на Россельмаше создали новый тракторный завод. Да, так специалистов нет, так оборудования нет. А все одно за другим. А зачем ломали, ребята? А зачем ломали? Не мы ли вам говорили, коммунисты, что не ломайте, свое-то лучше, чем чужое? А надо было угодить дяде Сэму, потому что он командовал.
А сейчас он... вроде не нужно угождать уже, да. Даже ну, напротив.
То уж я не знаю. Дело в том, что вот я смотрю, как делают самолеты, допустим, и опять идут какие-то тормоза. то надо композитное крыло. Да вы выпустите с алюминиевым крылом, выпустите, потому что нам нужны самолеты. Пусть они будут неэффективные, пусть они по устаревшей модели будут, но пусть они полетают, а вы в это время готовьте уже первосортный по новым технологиям самолет. Сделали композитное крыло, оно на 5 тонн тяжелее. Теперь этот Мантуров говорит, а надо разрезать фюзеляж и на 8 метров убавить. Так когда эти вы расчеты все сделаете? Вы это МС-21 уже нам обещали и в 23-м году, и в 24-м, и в 25-м, и теперь уже на 26-й вынесли. А когда же вы будете делать это все? Дело в том, что наши Боинги и Аэробасы на сегодняшний день выходят из строя, потому что им нужен капитальный ремонт, а капитального ремонта не будет, потому что нам запчасти не дают. Ну, вот они сейчас долетают и выйдут из строя. Мы на чем летать-то будем? На крыльях, на бумажных самолетиках? Ну, так выпускайте то, что есть хотя бы. То, что есть, у нас Ту-204 можно выпускать, Ту-214 можно выпускать, Ту-323 тоже можно выпускать, Ил-96 можно выпускать. Давайте.
Что так, мешает?
По-моему, нет политической воли и нет кнута хорошего. Потому что я чувствую, что какие-то силы мешают. А я убежден. В бизнесе всегда есть свои доводы. Война рано или поздно кончится. Airbus и Боинги будут предлагать нам свои услуги. Вот Airbus и Боингу не надо, чтобы мы делали свои самолеты. И они будут нам палки в колеса совать всю жизнь. И коррупционные сделки будут делать. Все, что угодно для того, чтобы мы не выпускали свои самолеты. Так же, как не выпускали бы свои и трактора, и комбайны, и станки. Все. Потому что очень вяло все это продвигается на нашем внутреннем рынке. Потому что нет двигателя, нет какого-то... Вот Сталина обвиняют... Но Сталин был действительно хорошим руководителем. Вот я всегда вспоминаю Александра Александровича Ежевского. Он умер совсем недавно, в возрасте 104 лет. Но он нам рассказывал, как он разговаривал со Сталиным. Да, он тогда был молодой парень. В Иркутске тогда был тракторный завод, теперь его уже нет. И он, а в те времена, это было послевоенное время, работали допоздна, он говорит, однажды в 12 часов ночи я уже только собрался идти домой, вдруг зазвонил телефон. Я беру трубку, а там голос помощника Сталина Поскребышева. Сейчас с вами будет говорить Сталин. Я, говорит, аж вскочил. Как это со мной, с ничтожным таким директором каким-то маленького тракторного завода сам Сталин будет говорить? А Сталин взял трубку и даже недоброй ночи не сказал, и говорит, товарищ Ежевский, там Казахстану на посевную надо 200 тракторов сделать. Ты им сделай их, пожалуйста, я тебя очень прошу. И положил трубку. А 200 тракторов за 2 месяца надо было выпустить, это был февраль месяц. Это, и причем еще сверх плана, а не плановые отдать. И представьте себе, он собрал всех этой же ночью начальников цехов и сказал, что никто отсюда не выйдет, пока 200 тракторов в Казахстан не уйдут. И ушли, и не сорвали посевную, и все сделали. А мы сегодня все с года на год переваливаем, когда будет один самолет, когда другой, когда трактор появится, когда станок появится, и потому что работаем на прогнозов. А прогнозы, они никогда нас к заветной цели не подведут, потому что это гадание на кофейной гуще. Нужен план.
Вот, Николай Васильевич, ведь мы уже упоминали национальный проект, который как-то, злые языки говорят, не выполняются. Да? Но вот это ведь тоже план своего рода. Если вот эти так называемые эффективные менеджеры будут даже госплан делать, они ведь сделают то же самое. И какой-нибудь конспиролог в шапочке из фольги сейчас сидит и думает, что наверняка, получается, эффективные менеджеры, они и есть иностранные агенты, которые работают на иностранной корпорации. И вот это план в долгую подождать, пока все утихнет, а потом вот эти иностранные корпорации будут нам продавать те же самолеты, там, холодильники и машины, да, Получается, у них есть план, только он свой, тайный.
Ну,
или это такая вульгарная конспирология?
Да нет, я с удовольствием даже одобрю именно такое предположение, потому что все возможно. Я одно хочу сказать, что вот эти люди, которые сегодня управляют экономикой, они не способны ее поднять. Они не способны. Они не привыкли отвечать ни за что. Они работают спустя рукава. У них нет никакой исполнительской дисциплины. И они боятся, как черт ладно, плана. Если будет план, его надо будет выполнять, за него надо будет отвечать. Поэтому они никто не хотят. Они в мутной воде плавают, и все. Но от этого страдает экономика, от этого страдают люди, от этого страдает государство. Государство не получает то, что нужно. Вы правы. Национальный проект. Но национальный проект-то не расписан. Вот если бы каждому чиновнику в каждом регионе было написано, что вот тебе в этом году надо будет построить 150 километров дороги, допустим, внутрирайонной. И попробуй не сделай. И проект под это уже есть. То тогда бы по-другому было. А то у нас выделяются деньги на дороги. А их можно освоить за счет повышения цен, за счет уменьшения расхода материалов, за счет качества дорог, за счет увеличения заработной платы. Можно как угодно эти деньги перевести, а дело сделано
главное
не будет.
Главное освоить.
Да, а дело сделано не будет. Ну, примерно вот так у нас и выполняются все национальные проекты и целевые программы, потому что они не конкретные. Они не доведены до исполнителя. Исполнитель ни за что не отвечает. Исполнителей много. Вот у нас сейчас, сегодня только произошел спор по народному образованию. У нас народное образование финансируется и муниципалитетами, и органами государственной власти на уровне областей, и федеральным министерством. А зачем? У семи нянек дитя без глаза. Вот оно без глаза и есть у нас. Потому что трое отвечают за финансирование народного образования. Если мы хотим, чтобы народное образование было, давайте сделаем финансирование из одного источника. Потому что у нас самое несчастное – это муниципальное образование. Там денег нет. А мы ему говорим, вот ты будешь школу ремонтировать, ты ее будешь всем оснащать, а зарплату будем платить из областного бюджета. Извините, к зиме не подготовил муниципалитет школу, школа осталась без тепла и закрылась. Так же нельзя? Нельзя. Ну, а тогда только одно. Надо, чтобы один источник финансирования был. Муниципалитет, пожалуйста, дай ему столько денег. Мы раньше финансировали образование по 16 расходным статьям. 16, а сегодня 4. А тогда было 16 статей, и все статьи оплачивались из бюджета. И на это деньги всегда были. А сегодня запланируют деньги, а денег не дают. Угу. Ну, так, извините, нельзя. Мы даже вот на заводе были недавно, на одном из заводов, где исполняют военный заказ. И директор говорит, ну, очень плохо финансируется наш государственный заказ. Нам не хватает денег, и мы вынуждены перекидывать деньги, мы вынуждены брать кредиты. Вот Набиуллина сегодня сказала, что у нас кредиты возросли, объемы кредитов. А за счет чего? А за счет того, что государственный заказ выполняется исполнителями, деньги туда не поступают, они вынуждены брать кредиты, вот эти вот очень дорогие кредиты вынуждены, потому что нельзя останавливать цикл производства. А потом, когда уже приходят федеральные деньги на это дело, вот они расплачиваются тогда с этим.
А банки зарабатывают как раз
на этом. А банки зарабатывают на этом. Они же ключевую ставку подняли, вот и все. Они зарабатывают огромные деньги.
Банки зарабатывают на кредитах, бюджет пополняется за счет двойных и тройных налогов, то есть за счет нас с вами.
Да.
Получается, что это, можно его назвать, бюджет национальной эксплуатации.
Абсолютно верно. Хорошее название.
Государство – главный эксплуататор трудового народа.
Так и получается. Но самое главное, что надо уходить от этого. Надо развивать экономику. Вот я говорю, мы раньше жили за счет налога на прибыль. Вот на будущий год у нас налог на прибыль будет 4 триллиона рублей всего. А надо 40 триллионов. То есть наша экономика стала неэффективной в 10 раз. Так вот, теперь надо эффективность экономики повысить в 10 раз, для того, чтобы она обеспечивала нам бюджетные поступления. И надо уходить от повышения цен и бороться с этим повышением цен. Не надо бороться с повышением цен. Вы лучше не поднимайте эти цены искусственно, путем налогов, путем обязательных платежей. Не поднимайте, и все. Уберите это к чертовой матери НДС. Его никогда не было. Ведь этих налогов, о которых я сказал, в советское время никогда не было. Да их и нигде не было. НДСа не было. Мы даже не знали, что такое НДС. Налог на добавленную стоимость. Теперь он есть. Потому что он дает бюджет наценку на все продукты. НДПИ когда был? Ни в одной стране мира такого нет, а у нас есть. Потому что надо олигархов обеспечить доходами, а у людей последние деньги выгрести. 10 триллионов, сумма немаленькая. Вот и все. Ну, а все остальные налоги, я тоже считаю, что вот эти, ну, заградительные пошлины, ввозные, допустим, надо вводить, но только на те товары, которые мы производим сами. А те, которые мы не производим, не надо. А у нас же, если заградительные пошлины, то на все товары сразу. А все увеличивается, тогда поднимается. Вот они говорят, торговля вот на 11% повысила эффективность. Да, за счет цен. Повысили цены, и все. На 11% подняли коммунальные платежи. Тоже рост. Рост чего? Рост наших платежей из кармана. Вот и все. Вот
для иллюстрации ваших слов я нашел заметку от ноября 2004 года, 20 лет назад. Смотрите, как изменились цены. Значит, официальная стоимость минимальной продуктовой корзины в ноябре 2004 года составляла 1149 рублей. В Москве 1427 рублей. А по соцопросу москвичу нужно было для хорошей жизни 6808 рублей, а для жителей других городов 4228. Представьте, как за 20 лет взлетела стоимость жизни граждан.
Да.
Это вот реальные результаты деятельности правительства и того экономического блока, который, в отличие даже от других, не меняется принципиально.
И все это будет усугубляться, если мы не перейдем на эффективную экономику. Пока мы будем заниматься повышением цен, пока мы будем раздувать инфляцию для того, чтобы надуть бюджет. Я не сказал, там бюджет надувается еще и многими другими факторами, но, тем не менее, надо уходить от инфляционного бюджета, надо уходить на бюджет эффективной экономики. Вот тогда страна будет развиваться, и инфляции не будет. Ну, вот эта ключевая ставка пресловутая, у нас кроме нее больше никто не борется с инфляцией. Но уже школьнику известно, что с ростом цен борются увеличением товарной массы. Чем больше товаров на прилавках в магазинах, тем дешевле эти товары становятся. Это аксиома. А у нас говорят, нет, не надо это делать, вот надо ключевую ставку повысить. Да ключевая ставка, вот в этой книжонке здесь написано, что эффект от повышения ключевой ставки наступает через 3-6 кварталов. Но они сами себе тоже противоречат. Если сегодня подняли ключевую ставку на 21%, это значит, мы заботимся о инфляции через год, который будет. Я задаю вопрос Набиуллиной. Она говорит, нет, вы не так понимаете. Ну, как не так понимаете? Если вы сами написали, что через 3-6 кварталов эффект от повышения ключевой ставки. Тогда, выходит, мы заботимся на полтора года вперед. А как мы будем сегодня снижать ключевую ставку, если эффекта от ключевой ставки нет? От него и нет. И не должно быть от нее, от ключевой ставки, этого эффекта. Потому что кроме разгона инфляции, эта ключевая ставка ничего не дает. Надо производить товары. не надо повышать курс рубля. Она говорит, что а он у нас сам повышается. Ну, как сам повышается? Биржи-то нет. Теперь по среднему арифметическому, значит, курс доллара надувается. То есть искусственным путем. А раз искусственным путем, ну, так делайте так, как нужно экономике, а не так, как нужно Центральному банку. Потому что все это сводится к тому, что в прошлом году банковская система заработала 3,3 триллиона рублей, а в этом году заработает 3,5 триллиона рублей. А эти триллионы выкачаны из экономики и из кошельков наших граждан. А вот в таком случае уже прозвучало предложение, а может быть, вы эти деньги вернете в народное хозяйство, отдадите из банковской системы в экономику. Нет, они говорят, не отдадим. Мы хотим богатыми быть, а надо бы, потому что это искусственный заработок сделали именно ключевой ставкой. Если бы не поднимали, значит, у них бы таких денег не было.
Вот тут уже понятно, в чем расходятся КПРФ, в целом оппозиционная часть общества и вот эти небольшие представители небольшого класса управителей. Для них действительно нужно делать так, потому что именно мы, именно слабая экономика, именно инфляция обеспечивает их богатство. И тут уже нельзя договориться. Но вот обращусь к авторитету, который является авторитетом и для Эльвиры Набиуллиной, а именно президент России. Он 7 ноября в клубе «Валдай» заявил, что путь, по которому Россия шла до 2022 года, это вообще завуалированная интервенция. И он бы не хотел возврата страны. То есть, по сути дела, он подтверждает ваши же слова. Значит, может быть, к нему нужно непосредственно обратить вот эти все призывы, чтобы он, видя, что его эффективный менеджер ну просто не умеет по-другому работать, вдруг вечером позвонил бы Геннадию Андреевичу Зюганову и попросил бы помочь с кадрами. Наверное, только так нужно действовать.
Ну, вот мы в августе месяце проводили экономический форум. Мы там приняли программу развития экономики России. Мы ее отправили в правительство, отправили губернатору. Мы не получили ни одного отрицательного ответа, что, ребята, не занимайтесь болтовней, это бред сумасшедшего. Нет, мы получили только положительные ответы. Правительство, естественно, отмолчалось. Но, ребята, если вы сами сознаете, что так жить нельзя, то надо что-то изменять, надо вектор развития экономики поворачивать в другую сторону, потому что вот этот инфляционный бюджет, он кроме повышения цен больше нам ничего не дает, и мы только нищаем от этого, а не развиваемся. Поэтому нельзя такой бюджет иметь, который залезает в карман к нашим людям. Нельзя такой бюджет иметь, который разоряет наше предприятие. А нам надо, чтобы наоборот развивалась экономика, Ведь советская экономика жила на прибыли, Ну так давайте. И принцип тогда был другой. Чем эффективнее экономика, чем больше прибыль, тем больше бюджет. И нам его хватало. Хватало и для развития, и для всего. Но и потом мы свою программу, которую приняли на экономическом форуме, мы там в первом долгом написали, нам зачем нужны золотовалютные резервы? Ну, зачем они нам нужны? Вот они сейчас 630 миллиардов долларов. Они там, сумма меняется, но примерно столько. Зачем мы откладываем туда деньги? Эти деньги мы кладем в иностранные банки. Ну, часть в золоте лежит у нас в Гохране. Это, слава богу, хоть так. А то, что мы размещаем в иностранных банках, зачем это нужно? Они помогают иностранным банкам наживаться, а нам они никакой пользы не приносят. По крайней мере, когда мы говорим, давайте возьмем деньги из золотовалютных резервов на экономику, нам говорят, нет, нельзя, они приведут к инфляции. А зачем тогда нам эти деньги? Зачем мы туда отправляем деньги сегодня? Давайте их отправлять в бюджет.
Всемирная банковская солидарность действует, видимо.
А вы знаете, Набиуллина сказала, что мы на следующий год придем к нормальному бюджетному правилу. И Силуанов подтвердил. А что такое бюджетное правило? Это изъятие денег из бюджета в золотовалютные резервы, в фонд национального благосостояния. А зачем это надо? У нас в бюджете не хватает денег. Мы все время повышаем цены. Мы все время повышаем налоги. Так не надо повышать налоги. Вы не отчисляете деньги в золотовалютный резерв. Зачем они нам нужны? Я понимаю, что золото давайте покупать, потому что наши золотопромышленники золото производят, добывают. И надо скупать это золото и класть его в хранилище. Но не надо покупать ценные бумаги в Соединенных Штатах. Но не надо ценные бумаги покупать у каких-то европейских или каких-то стран. Раз нам нужны деньги в бюджет, не надо из бюджета деньги вытаскивать. Надо, чтобы деньги работали на экономику. Надо отдавать их как кредитные ресурсы в банке и кредитовать по минимальной процентной ставке. Вот и все.
А для этого нужна власть нового типа.
Вот об этом мы и говорим. Что нужно создавать правительство парламентского большинства или правительство народного доверия, так чтобы
сейчас правительство парламентского большинства фактически, то есть все в Единой России, так
да,
или иначе.
А нет, правительство парламентского большинства подразумевает процентные соотношения. У Единой России 70% и 30% они должны отдать министерских постов еще и оппозиционным партиям. А у нас этого нет. У нас все оппозиционные, вернее, все посты министерские занимают единороссы. Но, правда, министр спорта сегодня от ЛДПР. А все остальные, они делиться с нами не хотят. А надо, чтобы была не единая вот эта вот дорога, которую нам наметили еще в 90-х годах, а надо менять вектор развития экономики. Надо посмотреть программу коммунистов, что мы там написали. И тогда, я не знаю, деньги у нас, вот я еще раз говорю, деньги у нас есть. Есть, и их можно еще найти, еще сделать. Я вот подсчитал, у нас где-то 177 триллионов рублей это можно отдать на кредитные ресурсы. Вот один только пример скажу. Вчера я получил из торгово-промышленной палаты бюллетень, как они, по борьбе с коррупцией. Вот они там подсчитали, что у нас 45% ВВП занимает теневая экономика. Это же половина экономики теневой, которая не платит налоги. А я до этого обсчитывал, там Международный валютный фонд давал такое же представление о нашей теневой экономике, которая налоги не платит. Так вот, по моим подсчетам, 13 триллионов бюджет не досчитывается только из-за того, что эти деньги никто не платит. Это теневая экономика. А это теневая экономика не в малом бизнесе. В малом бизнесе она тоже есть, но она там триллионами не измеряется. Это наши крупные предприятия. Я всегда вспоминаю слова Мишустина, когда я ему задал вопрос, почему вы не хотите сделать прогрессивный налог на сверхдоходы? Он говорит, мы их не соберем. Но это не значит, что нет механизма собрать доходы на сверхдоходы. Он имел в виду, что у олигархов вырвать эти дополнительные средства будет очень сложно, потому что они все повязаны между собой.
Да и не хочется ему особенно, наверное,
этим конечно, заниматься. Не хочется.
Гораздо приятнее каждый год все больше и больше обирать население, тем более оно молчит.
С миру по нитке, голому рубашка, говорят.
Повторим еще раз наш вердикт, что это бюджет национальной эксплуатации. Вот так и следует понимать. И когда гражданин по ту сторону экрана чувствует, что он становится каждый месяц чуть беднее, нужно понимать, благодаря кому это происходит. Вот тем самым эффективным менеджерам, министрам-капиталистам, которые за счет этого становятся, кстати, сами богаче. А вот под конец хотел бы вспомнить, меня очень задело ваше недавнее выступление в Государственной Думе по поводу, по другой теме, что вы приходите в МФЦ, а там работают, значит, бывшие мигранты буквально.
Да.
И почему меня это поразило? Я сам сейчас столкнулся с проблемой. У меня дочери исполнилось 14 лет, она живет с матерью в Петербурге. Ей не выдают паспорт. Почему? А потому что в свидетельстве о рождении нет какого-то штампа о гражданстве. То есть человек родившийся от русских граждан России в Москве по достижению 14 лет, не может от этого государства получить банальную бумажку паспорт, потому что у них, видите ли, при всей цифровизации штамп где-то не подписан. И теперь нужно, значит, бегать по этим МФЦ, по кабинетам, туда-сюда пересылать документы, по сути дела, ради абсурда. Вот это вот такая система, такое государство. Я уверен, что за этот период, пока мы занимаемся этой галиматьей, тысячи бывших мигрантов без проблем получают это гражданство.
Так мы им отдали регистрацию, мы им отдали паспортный режим. Куда это дело годится? Они теперь хозяева в нашей стране, а не мы. Они что хотят, то и делают. Мы сегодня потратили 1,5 часа, обсуждали этот вопрос вот, по незаконной миграции. Но, к сожалению, мы бьем пока по хвостам, то есть мы ужесточаем ответственность за нарушение миграционного законодательства. А надо предупреждать это нарушение, чтобы его не было вообще. Почему у нас можно нарушать миграционное законодательство, почему у нас можно получать вид на жительство, можно получать гражданство, просто так за здорово живешь? Не должно быть этого. Каждая страна защищается от незаконной миграции, а мы не защищены. Поэтому нам надо не уголовный кодекс, значит, изменять, а нам нужно изменять законодательство, которое бы ограничивало приток иностранцев на нашу территорию. И вот этим сегодня мы занимались и спорили об этом довольно долго.
Но ведь Путин сказал, что завуалирована интервенция, и она продолжается, судя по всему.
Конечно, но... А кто это сделал? Дело в том, что я слушал его послание весеннее. Он сам сказал, что мы 15 школ строим в Таджикистане, в Узбекистане. Мы зачем там школу строим? Надо школу строить здесь, готовить здесь людей, а не оттуда брать.
Как вы сами сказали в начале программы, для этого нужна политическая воля.
Вот. Политической воли, к сожалению, у нас и нет.
Но к ней надо стремиться.
Надо.
Николай Васильевич, спасибо за интересную беседу. С нами на радио «Аврора» в программе «Красная линия» был Николай Васильевич Арефьев, секретарь ЦК КПРФ, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, смотрите и слушайте «Аврору» на нескольких площадках. Ссылки в описании к эфиру. И там же рядом кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Мир вам!